Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут утра в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Всем доброе утро. Совбез Организации Объединенных Наций решительно осудил боевые столкновения в Южном Судане, сообщает нам агентство РИА Новости. Российские военные раздали 1,5 тонны помощи жителям города в сирийской провинции Хомс. Ну что еще?
Расчистка плавучей свалки в Сиамском заливе займет не меньше 10 дней, сообщают СМИ.
Это как-то не очень весело, да?
А ну, я не вижу веселых новостей ранним утром на РИА Новости.
Суббота. Я вспомнил хорошее, знаешь,
да,
как, смотри, еще где-нибудь неделю назад ты выходишь в эфир в выходные в подъеме.
Так.
И темно. А сейчас посмотри.
Ну. Вчера мне то же самое другие люди говорили про 5 вечера.
Все.
Когда ты уже думаешь о завершении рабочего дня, а уже светло. И
Все.
Ты понимаешь, что скоро лето.
Все, скоро лето, товарищ.
Последний месяц зимы скоро подойдет к концу, как мы только за середину перевалим.
Ты про март?
Нет, про февраль,
про
календарную зиму.
Я про март.
Если про Москву говорить, так мы про май должны говорить, потому что к концу апреля начинается весна.
Нет, ну подожди.
А что, нет?
Я напомню, как начинается весна.
Как?
Она приходит очень стремительно и неожиданно.
Ручьи или что?
Нет, забудь.
Ты сейчас про политику будешь говорить?
Какая нафиг политика?
Нет. Не понимаю, о чем ты.
Я напомню. Слушай, я просто подольше чуть-чуть живу. Я помню, как это случается, особенно последние десятилетия. Ты живешь в ощущении полной безнадеги. Ничего не произойдет. Серое все кругом, грязное. Вот этот вот снег, который ты сейчас наблюдаешь.
И тут открытка 23 февраля прилетает.
Липкая черная грязь, и ты вот в марте живешь в ощущении полной безнадеги, потому что витамины уже кончились, понимаешь, организм требует солнца, а ничего не происходит. Зима как была, так и остается. Потом приходит апрель, и ты думаешь, господи, ну уже апрель, уже пора бы, сколько можно? И ты ждешь, ничего не происходит, а потом вдруг раз выглядывает солнце, проходит 3 дня, и вот от этих черных сугробов ничего не остается, и такое ощущение, что уже месяц как точно все тепло кругом, понимаешь?
Нет, но солнце нас может радовать еще раньше гораздо. Оно вот первые лучи будет, вот эта вот грязь, вода, а солнце все равно выйдет. И это случится гораздо раньше, чем ты описываешь.
Конечно.
Это в марте, в апреле.
Не-не-не, оно уже произошло.
А потом, я помню, в конце апреля уже зеленеет трава, уже ты хочешь бегать в футболке, а где-то в потаенных местах за домом,
снег,
где гараж, там сугробы.
Снег.
Да.
Я напомню, что когда вот последний раз было минус 20, и солнышко светило, ты выходишь, как будто бы оно греет. Не замечала, нет?
Конечно, замечала. Ну, на остановке на солнце гораздо приятнее ждать автобус.
Все, товарищи, мы, считайте, уже пережили эту зиму, а там скоро и до Нового года мы дотянем, понимаете? До нового 2018 года, с чем мы вас всех поздравляем. Ладно, давай, смотри. Что-то хорошее у нас все-таки происходило. У нас на этой неделе шумели по поводу Дня патриотизма. У нас тут предлагают Эдварда Сноудена уже обменять. А он как будто не против. Ты обратил внимание на его комментарий?
Ну, не обменять там.
А нет, это просто сдать.
Как... Да.
С бантом, шикарным, вот с шелковой лентой. Отдать Эдварда Сноудена Дональду Трампу, чтобы он с ним там что-то делал.
Вместо цветов в корзинке,
ну, да,
завернутых в полиэтилен.
Просто так. Помнишь мультфильм? Просто так.
Да. А за что?
А просто так. Слушай, так вот, и Эдвард Сноуден, судя по его комментарии, он действительно не против, он комментирует это следующим образом. Если это произойдет, то это только докажет то, что я точно не русский шпион, и никакого отношения к спецслужбам Российской Федерации не имеют. Почему? Потому что шпионов таким образом не сдают, не обменивают.
И не дарят. Да.
Если меня подарят, то это будет доказательство того, что я хороший, говорит Эдвард Сноуден, и судить меня не за что.
А в России мы привыкли не просто так делать подарки. Все это, конечно, хорошо и по мотивам мультиков, что это просто так, но когда мы делаем подарок, и это аналогия со взяткой. Вот мы какой-то подарок ждем в ответ от Соединенных Штатов.
Нет, смотри, там сейчас идет торг. Ну, поговаривают такие серьезные люди, которые морщат лоб все время и комментируют происходящие события, что сейчас речь идет о какой-то большой сделке между Российской Федерацией и Соединенными Штатами.
По Украине?
Большая сделка включает в себя массу различных вариантов, в том числе Украину. Там поговаривают про Иран, про Сирию, про Китай, про взаимодействие в Тихоокеанском регионе, про возможное противостояние как раз с азиатскими тиграми, ну и так далее. То есть вот эта большая сделка, она включает или может включать все. Поэтому Эдвард Сноуден, при всем при том, что шумели вокруг него довольно много, он в этой сделке, ну, вообще никак не единица. Ну, то есть он невесомая абсолютно субстанция.
Но знаковая, знаешь.
Но как будто бы символическая, да. Знаковая в этом смысле, да. И вот сейчас, когда поговаривают про то, что Российская Федерация может преподнести Эдварда Сноудена администрации Дональда Трампа, это может быть сделано в качестве подарка. Это может быть сделано как жест доброй воли или как элемент торга. Ну, то есть мы
как
вам
Сноудена... комплимент.
Подожди, да, торговаться.
В смысле торговаться?
Они же тоже там удерживают какие-то знаковые для нас персонажи, которые для них значения, возможно, никакого и не имеют. Я могу напомнить про летчика Ярошенко, я могу напомнить про Бута, которые сидят в американских тюрьмах там по разным подозрениям, обвинениям.
Так вы что, Сноудена человек на человека или человек на какое-то действие?
Вот.
Это знаковые, просто, понимаешь, если в СМИ будут, и там Сноудена мы вернули в качестве подарка, в качестве, ну, как доброй воли жеста, то со стороны Америки тоже мы ждем возвращения либо наших граждан, либо каких-то
либо
действий.
Просто, либо просто симпатии, понимаешь?
Ну да, либо большое спасибо и...
Это у меня... Слушай, или мы ждем, что Соединенные Штаты просто, ну, действительно сделают то, что они обещали во время предвыборной гонки. Мы под Соединенными Штатами имеем в виду, прежде всего, Дональда Трампа. Да, сближение, там, что-то, договоренности. Слушай, давай принимать телефонные звонки. Я напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. СМС плюс 7925-888-94-8. Ну и Телеграм наш работает, говорит Маскабот. Это еще один вопрос по Эдварду Сноудену. Ему здесь плохо, ему тоскливо, он все время по родине скучает. Понимаешь, критикует российские власти, и жизнь в Российской Федерации ему не очень симпатична. Он такой вредный как будто бы. Мы его приютили, здесь выкормили, на груди пригрели, а он сейчас капризничает.
Как есть рассказ у Сутеева «Капризная кошка». Вот. Когда все для кошки рисуешь-рисуешь, а потом собаку нарисовали, чтобы сторожила дом. Ей не понравился дом, она ушла, капризная кошка.
Вот это Сноуден.
Что-то наподобие, да, Сноудена.
Вот, понимаешь, давайте его уже отпустим. Просто так, вот без всяких обменов, то получается какой-то, знаешь, как будто мы его удерживаем. Давайте его отпустим туда, в новую жизнь. Поехали. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Сейчас слушаем вас внимательно. Да, доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро. Значит, давайте вспомним кратко, хотя бы 20 секунд, позвольте мне. Значит, до Сноудена у нас в России проблемы не было, только была болотная проблема. С Украиной мы хорошо были в чуть-чуть, но были проблемы с газом. Юля Тимошенко ехала в Москву.
Вообще никаких проблем с Тимошенко. Слушай, как мы с ней славно договорились, они до сих пор обвиняют ее в предательстве.
Значит, да. Сейчас, как Сноуден появился в России, как мы его привесили, да, как его называют, стукачом, то есть Кучерина стала, значит, кремлевским, значит, чиновником. Теперь он не адвокат. Далее, значит, проблем, конечно, с Сноуденом начинается.
Опять смешались люди кони, и Кучерина, и Сноуден, и все в одной обойме.
Потому что Кучерина стала его защищать. Он перестал заниматься гражданам России проблемой, то есть он стал уже большой чиновник в Кремле, вот Кучерина. Далее, значит, чтобы облегчить наши отношения с Америкой, Россия, конечно, пойдет на уступку. В Америку. Он, конечно, отдаст его обратно.
Да, надо, иначе... так надо его отпустить уже, правда?
Он чужак, он стукач. Что смог, Америку он сдал.
Уже плохой. Зачем его, правда, сдадим? Ну а что?
Если можно обменять Сноудена на Бута, зачем упускать шанс, пишет Сергей.
А потому что ему здесь плохо. Слушайте, Бут у них там сидит. Но сидит и Ярошенко. А этот-то здесь не сидит.
А это на свободе.
Да. Этот-то на вольных хлебах, где-то ему даже что-то предоставляют, общежитие какое-то, наверное.
Юрий пишет, большая сделка. Непонятно, чем может торговаться США, мы-то можем что предлагать. Сирия никому, по сути, не интересна. Это сообщение от Юрия.
Ой-ли, Сирия никому не интересна. Иран никому не интересен. И там взаимодействие с Китаем никому не... Вообще.
Сноуден не стукач, а правдоруб, утверждает Абдул-Хамид.
Ну да, чего. Примерно так же в Великобритании смотрели на какого-нибудь там, что, Литвиненко. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, дело в том, что Сноудена здесь никто не удерживает. Он, в общем-то, по своей собственной статье здесь находится, будем так говорить. А второе, я хотел бы вас спросить, а вы уверены, что Виктор Бут не виноват, что он не торговал оружием, как это утверждает американский?
Конечно, не уверен. Секунду. Конечно, не уверен.
Он же наш какой-то.
Но он гражданин Российской Федерации. Он преступник, Виктор Бут.
Но мы сами его накажем, он наш.
И третье.
Да. Третье. Отключился. Слушай, по Буту я напомню, мы не знаем, виновен он или нет. В данном случае просто Российская Федерация как бы говорит, мы не очень доверяем американскому правосудию, потому что есть ощущение определенной предвзятости по отношению к Российской Федерации и ее гражданам. Это раз. Во-вторых, что касается граждан Российской Федерации, то в Конституции прописано, что Российская Федерация как государство обязана защищать своих граждан. Вот и все. Поэтому виновен, не виновен, здесь уж второй вопрос. Главное, чтобы там, типа впрягали. 7373948, телефон прямого эфира. Затем я буду перезагружать еще параллельно телефонную линию, если... А, сейчас, подожди, все работает. Да, алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, Сергей Алексеевич. Да.
Сноудена надо рассматривать, ну, по крайней мере, в двух вариантах. Если он не хочет к себе на родину, вот он перешел на сторону России и не хочет.
Он не перешел на нашу сторону, это заблуждение, Сергей Алексеевич.
Нет, ну вот, понимаете, есть такое правило в разведке. Если к вам перешел разведчик другой страны и что-то выдал, если вы выдаете, больше вы никогда не получите информацию в таком виде. Никогда. Есть это правило незыблемо. Так вот, если он капризничает, как мы предполагаем, или там что-то вот, я хочу вернуться на родину, пусть со мной что хотят, то и делают. Это другое дело. Но если он не хочет, то это правило никто нарушать не будет. Тем более Путин, он сам с разведки. Понимаете?
А можно, знаете, как изящно? Ну, то есть он как бы не очень хотел, но мы просто делаем такую мину и говорим, ну, вот все равно в надежде на налаживание отношений с администрацией Дональда Джей Трампа мы делаем вот такой широкий жест, передаем Сноудена, которого вы так просили. А на самом деле он, конечно, будет туда рваться.
Нет, ну, уговорить вы его имеете в виду. Вот помните, меняли Абеля?
Да. Так.
Это другое дело, это совершенно другое, и стороны, и та, и другая сторона осталась удовлетворенными. То есть разведка одной стороны удовлетворилась, разведка другой, сторона и так далее. А тут другая ситуация. Я говорю, если он действительно туда рвется и доверяет властям, что его там не придавит, то другое дело. Тогда, естественно, он является предметом торга. А если нет, то его не отдадут.
Это был Сергей Алексеевич, опытный разведчик, который разложил все по полкам, ну, то есть сказал, как оно на самом деле работает, все. Ну, то есть, если он сам хочет, то отпустить его, если не хочет. Ну, так это скучно, понимаешь?
Юрий пишет, что у нас лицо будет какое, если мы обменяем человека, которому сами дали убежище, но уголовника, ну, Бута имеет в виду.
Да почему? Есть еще Ярошенко, которого просто скомпрометировали. Подло. Понимаешь? Что вы к Буту привязались? 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста. Тяжело. В субботу бывает тяжело, потому что накануне субботы идет пятница. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот по поводу все-таки Сноудена, вот постановка вопроса вот, у Сергея Алексеевича, конечно, ближе к теме, потому что, так сказать, называть человека, который в значительной степени изменил общественное мнение, в том числе и в Штатах, в том числе и слова, так сказать, официальных лиц, включая президента, которые признали значительные, так сказать, ну, не преступления, но ошибки американцев.
Ничего не признали.
Это важнейший человек в общественном поле. И, конечно, в первую очередь нужно выслушать его мнение. и чтобы он там точно не сидел.
Если ему
нравится здесь, пусть женится и остается. Если ему и это никакой не торг. Это должно быть, так сказать, в первую очередь мнение самого Сноудена, который в абсолютно положительной коннотации должен ощущаться.
Тогда получается, что и гражданин нам дороже, чем наши граждане. Вот здесь мы возвращаемся к Ярошенко, например, тому же.
Но Ярошенко другой вопрос. Ярошенко, конечно, свое отсидел, и там моральная коннотация, так сказать, другая. То есть преступление с точки зрения американцев не обязательно преступление, а скорее наоборот, с точки зрения наших интересов. Это тоже нужно понимать, понимаете?
Ну так что, они говорят, приходит, говорит, хотите Ярошенко, отдайте нам Сноудена. И мы такие гордые говорим, нет, нам не нужен наш гражданин.
Согласен с вами, так сказать, тут приоритет — это человеческие ценности, а не бюрократические, так сказать, вот эти вот приоритеты. Сноуден — это важнейший человек в общественном поле, я подчеркиваю, наряду с Ассанжем. Человек, который дал информацию журналистам, дал информацию обществу о важнейших, вернее, так сказать, о страшных, так сказать, злоупотреблениях, так сказать, монстра.
Не-не, эдак вы завернули так. А если они говорят, давайте махнем вашего Ярошенко на нашего Сноудена?
Ну, если говорят, значит, пусть они там договариваются, конечно. Но приоритет, еще раз говорю, право человека на свободу, а чтобы он не сгнил в тюрьме. В свою очередь, и наш БУД, так сказать...
Опять за все хорошее против всего плохого. Кто ж спорит, что хорошо бы, чтобы был мир во всем мире, и люди все были свободными. Но так по факту получается, что наши там граждане где-нибудь гниют в американских тюрьмах, и нам это не очень нравится, в каких бы злодеяниях наши граждане не заподозрили. Это раз. А их гражданин здесь находится на вольных хлебах в Российской Федерации, на свободе, но рвется на родину. Но рвется на родину.
Если против воли отдадут, то в будущем никакой другой разведчик к нам не переметнется с информацией. Боюсь, что его также выдадут, поэтому невыгодно отдавать.
Слушай, я напомню, Сноудена. Со Сноуденом как было. Он не очень рвался-то в Российскую Федерацию. Вот он волею судеб, по сути, здесь оказался, потому что никто его вообще не принимал. Мы что, ему предлагали, лети к нам, что ли? Мы его заманивали калачами сюда, пряниками. Не было такого. Он просто оказался здесь, долго торговались. А что с ним делать там? Вокруг него с бубном выплясывали. На Кубу потом как будто бы провожали. Потом нет, не провожали на Кубу.
Искали, фотографировали. Ну, в аэропорту его там выслеживали. Сколько журналистов бегало.
Думали, как чемодан без ручки этот Сноуден. Правда, нести тяжело, бросить жалко. И вот носится с ним, как с писаной торбой. Все, дай голосовалку запускаем. Ну что, давайте его уже сдадим. Появилась информация, что как будто бы Сноудена готовят обменять на ну вот просто, за спасибо, да? Но мы-то, конечно, прагматики говорим, нет, вот если американцы придут с предложением, например, обменять Сноудена на Ярошенко, то мы с радостью, счастливо отдадим этого Сноудена им, американцам, даже если его там посадят. Да, 134-21-35. Предложат обмен Ярошенко на Сноудена? Конечно, пусть там сидит. Хоть мы его здесь и приютили, ему здесь плохо, поэтому давайте его сдадим уже. 134-21-35. Нет, нельзя так. Нельзя, приютили человека. Приютили, ну чего? Возможно, не хотели, но потом дали, видимо, какое-то слово ему, что мы, значит, пацаны конкретные, поэтому своих не сдаем. Поэтому нет, не отдавать. Даже если будут предлагать обменять на какого-нибудь нашего Ярошенко. Это 134-21-36. Не отдавать. 134-21-36. 134-21-35. Наши граждане нам дороже, чем их граждане. В смысле, американские. 134-21-35, конечно, сдать его уже. И 134-21-36, нет, нельзя так. Это неблагородно, если хотите, это не по-пацански. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, можно по поводу Сноудена?
Давайте, да. Конечно. Угу. Вы в эфире уже, поэтому излагайте.
Понял. Доброе утро.
Доброе.
Вот один из предыдущих собеседников очень здорово все разложил по полочкам. Жалко, что ведущего не совсем услышали. Против воли никто его выдавать не будет, это 100%. Потому что в следующий раз ждать такого подарка спецслужбам
какой
придется
подарок?
50 или 100 лет.
Какой подарок? Еще раз.
Просто-напросто.
Какой подарок? Человек.
Это человек, обладающий определенным набором интересующих спецслужбы информации интересующейся. Понимаете? Он был полезен, из него выжили все, но, поверьте мне, очень много он поведал нашим спецслужбам, был полезен. Сейчас он нам уже не нужен. Но если мы поступим с ним некорректно и против его воли, отошлем
на
за границу туда его обратно, ни один человек нам больше не придет.
Да, об этом, да, мы уже говорили.
Но
спасибо.
Вы забываете о главном, о том, что он-то к нам не ехал. Здесь у него был пересадочный пункт, по сути, он не знал, куда приткнуться, да везде как, его пинали.
Да какая разница,
большая.
Пересадочный пункт, это, понимаете, человек, который предал страну, он априори становится сторонником, скажем так, противоборствующие тому государству и тому подобное. Он знал, на что шел, и не совсем же он глупый парень.
Конечно, он как камикадзе совершил поступок, а после этого уже...
Ну, бросьте вы, да. Камикадзе. Камикадзе в таких службах не работают. Поэтому здесь абсолютно я уверен, что против его воли отдавать никто не будет.
Спасибо, спасибо. Главное убедить его. Сделать такое предложение, от которого он не может отказаться. Тогда, то есть, сломить его волю. Тогда он по доброй воле, конечно же, поедет в Соединенные Штаты. Это не будет выглядеть как предательство, так что ли?
Ну, а если не в Соединенные Штаты, если в другую страну?
Какую? Не, а тогда смысл сделки?
Ну, мы зато ни при чем остаемся.
Чистенькие? Ну, то есть, сдать его на территорию Республики Беларусь,
сдать,
а там злобный батька, конечно же, возьмет, да и выдаст его Соединенным Штатам.
А потом уже мы умываем руки, но мы сделали там...
Или куда?
Я не еще? Знаю, куда. Тут предлагают наши слушатели в ту страну, которая не выдаст, которая... Что?
Это Российская Федерация. Слушайте, что вы еще страну-то придумываете? Пока Российская Федерация не сдает. Какой смысл его сдавать в страну, которая не выдаст? Ну, чего?
Сноуден не предал страну, он раскрыл гнусную сущность спецслужб Соединенных Штатов, пишет Абдул-Хамид, к пингвинам.
Как мне нравятся вот эти формулировки. Гнусная сущность спецслужб Соединенных Штатов, гнусная сущность...
А там, интересно, не гнусная сущность есть?
Гнусная сущность Федеральной службы безопасности. Слушайте, если мы говорим о разведке, о спецслужбах, там какой сущности вы ожидаете? Вы считаете, что там работают исключительно люди с горящим сердцем, которые совершают подвиги, бросаясь на амбразуру, не знаю, или прикрывая собой от террористов? Слушайте, там люди занимаются сбором информации прежде всего. А ради того, чтобы получить эту информацию, они пускаются в такие, зачастую в нехорошие истории. Понимаешь? Поэтому, когда говорят мне про гнусную сущность, мне становится немного смешно.
Григорий пишет, может, мы специально сделали жизнь в России невыносимой. Это как невыносимое здесь, чтобы дальневосточный гектар брали люди. Так и Сноудена. Невыносимо так сделать, чтобы он вернулся в Соединенные Штаты. Ну, кстати, 420-й уверен, что Сноудена в России давно нет. И якобы не смешите меня.
Да-да-да. Насчет невыносимой жизни, я не думаю, что сколько он здесь с нами зим-то уже пережил.
Ох.
Понимаешь? Вот из каждой зимой ему становится все тоскливее и тоскливее. Он понимает, что это петрушка на полгода здесь, понимаешь? И он с трудом доживает до весны и с ужасом ожидает осени. То есть он все пропускает, потому что в ужасе все время. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу Сноудена хотел бы сказать. А помните провал наших спецслужб, когда там
Чапман
да, выслали да. и так далее и тому подобное? Может быть, туда стоит как бы подумать, там менять? То есть, ну, предложить США заведомо невыполнимые условия на того, ну, перебежчика, который сдал, соответственно, нашу разведку, менять Сноудена.
А мы заинтересованы в том, чтобы кого-то реального вытащить или предъявить такие условия, которые бы они выполнить не смогли? В чем наш интерес? В чем?
Ну, наш интерес в том, чтобы сделать предложение, которое они не смогут принять. То есть, как бы, ну...
А как же мы,
секунду... с одной стороны, идем навстречу, с другой стороны, мы, соответственно... делаем невозможность для Америки такое предложение принять.
А как же рвануть на груди тельняшку и кричать на всех углах «отдайте нам нашего Ярошенко», что пшик, фикция?
Ну, это же не политика, это как-то все показушно, зачем нам это?
А, ну то есть на самом деле мы не заинтересованы в возвращении наших и в передаче Сноудена. Ну то есть реально.
Я думаю, да, пока ситуация ровная такая, никто ни в чем особо не заинтересован. Скорее уж вытащить и наказать того, кто сдал наших разведчиков.
Есть, спасибо, принимается.
В России в теплом стане живет.
Это кто? Уфре Шмидт.
Ну, в общем, это человек, да. Инфа проверена, таксист рассказывал.
Таксисты наши вообще бесценный источник информации. Никакая Федеральная служба безопасности не нужна, если серьезно. Все, останавливаю голосовалку. Результат. 11% говорят, ну давайте уже от него избавимся. 11% уже умоляют отдать Сноудену, обменять на кого-нибудь. Понимаешь?
89... Это каждый десятый. 89% против, конечно.
89% категорически против. Вот и все. На Потеева там что-то предлагают. Это Абдулхамид напоминает имя, фамилию того предателя, из-за которого Чапман оказалась опять в Российской Федерации. Как бы ее хорошо было слушать. 9.30, новости сейчас.
Говорит Москва.
Давай вот теперь точно хорошее. Теперь точно хорошее. На этой неделе шумели у нас про День патриотизма. Идея выглядит несколько забавно, смешно. Мы будем пытаться искать в ней некое рациональное зерно.
А
давай
что тебе, смешно?
Я напомню. Во-первых, у нас есть некий Рахман Янсуков, или Янсуков, я уж не знаю. Это автор как раз этого предложения, президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Для нашего государства необходим праздник, объединяющий народ. Мы предлагаем отмечать День патриотизма 6 августа, потому что именно тогда, в том самом 2014 году были введены вот те самые продуктовые контрсанкции. Этот праздник будет напоминать людям о том, что они дали импульс развитию всех сфер нашей страны. Без патриотизма и объяснения его массам мы не сможем выжить, уверен Рахман.
Введение контрсанкций объединило народ. Мы поняли, что надо строить заводы в России, развивать бизнес в России, инвестировать в свое сельское хозяйство. А до этого некоторые даже не знали слова такое, патриотизм, особенно среди молодежи. Этот праздник очень важен, во время него мы будем вспоминать наших героев, космонавтов, других важных людей.
Космонавтов.
А при чем тут космонавты?
Ну как, если мы говорим патриотизм, то у нас всегда, чего, у нас не такой богатый набор. Ну, то есть,
а действительно,
мы,
патриотизм
День Победы, Юрий
космонавт.
Гагарин, все.
Слушай, а так, значит, мы благодарны иностранцам?
Да, смотри.
За то, что они учредили у нас патриотизм фактически?
Рахман Янсуков не прав в названии, понимаешь? Он предлагает все это обличь, какую-то опять официальную вот эту шелуху,
а ты что
рафинированную. Слушай, я бы отмечал День волшебного пинка. Ну, правда, потому что я напомню, что года эдак с 2000-го в Российской Федерации не угасают споры, дискуссии о том, что нужно диверсифицировать экономику в Российской Федерации. Нам нужно думать о том, чтобы наши доходы, вернее, чтобы нам приносили доходы не только нефть и газ, но и еще и то, что мы умеем делать руками.
А нам не стыдно?
Чего?
Ну вот только...
День волшебного пинка?
Не-не, мы празднуем... То, что нам,
мы вот, еще ничего
нам
не
дали пинок.
Да.
Что сами мы не догадались до этого.
Да. Да только
что
так.
Не мы сами начали развивать в своей стране что-то.
Этот день будет напоминанием всем гражданам Российской Федерации.
Что мы сами не в состоянии ничего начать?
Что если вы, сволочи, ничего сами делать не будете, то в итоге прилетит вам волшебный пинок. Вам будет неприятно, вам будет больно, вам будет тоскливо от того, что пармезан у вас не торт, понимаешь? Вам будет, ну, правда, не очень хорошо. Поэтому или вы сами суетитесь, или вам прилетит в итоге, как бы долго вы не пыжились и не рассказывали о том, что вот скоро сейчас тут нефть взлетит, и мы заживем опять как
сыр
в масле.
Но это не заставит засуетиться.
Что?
Русского человека только пинок может сдвинуть с места.
Или напоминание об этом ежегодное. 6 августа. 6 августа нам будут напоминать. День волшебного пинка.
День товарищи. Слезания с иглы, Григорий Санкт-Петербурга предлагает. Всем добра и счастья.
Я предлагаю все-таки День волшебного пинка, потому что слово патриотизм, ну оно правда. Его
а волшебное почему, объясним?
Ну как? Потому что не просто же пинка.
Ну, то есть и в этот день, как по традиции,
должно
мы должны...
Должно быть что-то метафизическое.
Нет, мы должны говорить спасибо или поклоняться кому-то, кто дал нам волшебный пинок, правильно?
Не поклоняться,
ну,
боже
а почему
упаси.
Нет? Ну, день... это волшебный пинок, как какой-то святой, который пришел и сделал нам хорошо. День волшебного пинка. Вот спасибо говорим волшебному пинку, и спасибо мы говорим кому? Вот за это стыдно.
И что?
И тогда вот не пусть... хочется вообще отмечать этот праздник.
А, пусть. Нам нужно напоминать. Нам нужно напоминать.
С красными чтобы... лицами. Красный чтобы... цвет этого праздника волшебного.
Вот,
Пенка.
Видишь? О, уже у тебя
может
пошла...
атрибутику, да?
Все, у тебя работает фантазия на тему, как это можно отмечать.
Как отмечать? Только закрыв лицо руками, плакать.
Красный цвет, цвет праздника этого, понимаешь? Цвет стыда. Мы все будем пунцовыми в этот день. Ровно потому, что мы сами не смогли и ждали только, когда нас кто-нибудь пнет. Не день патриотизма это. Это день волшебного пинка. День стыда, если хочешь.
А если все, если санкций не будет, если не будет контрсанкций, что такое?
Все, праздник останется. А праздник останется. Понимаешь? Или вы сами, или вас. Вот и все. Через принуждение. Давай будем сейчас аудиторию. Будем атрибутику вырабатывать. Тут у нас программа такая обширная. 7373948. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, в эфире.
Предложение депутаты?
Нет, это предприниматели. Они-то как раз, ну, и часть из них.
Вот, да. Я думала, это депутат такой абсурд.
Нет, подождите, не-не-не. Наши депутаты, они с другим абсурдом выступают, но кто-то из них непременно этот абсурд поддержит.
Я почему-то думала, что они премиальные получают, да, коричневые абсурды.
Да, слушайте, абсурд наше все. Давайте. Мы, если что-то не можем реализовать, мы доводим эту идею до абсурда, а потом, значит, это, показываем на нее пальцем и стыдимся.
Абсурдным казалось отсутствие пармезана на столе. А вот, пожалуйста, теперь у нас российский пармезан. Вообще российские сыры присутствуют на некоторых столах. Некоторые части граждан Российской Федерации.
Русский пармиджано. Звучит же?
Да.
Понимаешь, и каждый день, каждый раз 6 августа мы будем выставлять...
Накрывать
столы исключительно российскими продуктами, которые там...
Сыром, сыр, медом.
Русский сыр... Ну, русский мед и так был. А русского сырку туда, значит, потерели. Все это с русской говядинкой, русской свининкой, что-нибудь еще. Включаешь русский какой-нибудь...
Яблоки русские.
Да, ты про айфоны?
Нет. Те, которые надо есть.
А там важно удостоверить, что не польские в этот момент, привезенные с территории Республики Беларусь.
А для этого нужно не просто покупать яблоки, а нужно сходить в парк ближайший в Москве и нарвать там яблок.
Давай, сейчас, подожди. Да, Алексей Борисович.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, по поводу русских сыров, можно одно замечание?
Давайте, конечно.
Я вот беру, на самом деле, голландский сыр, Любань, в одном месте, не буду говорить где, вот чисто белорусский. А потом мне продавцы предложили точно такой же Любань, но они честно сказали, что это русская подделка.
Так.
И я взял, попробовал.
Как?
Вы знаете, даже от белорусского отличается.
Ну, в какую сторону? Лучше?
Ну, немножко в худшую.
А по цене?
Вкус заметный. Я снова вернулся на белорусский.
А по цене цену?
Цена примерно была соотношение, условно говоря, 400 и 290.
А, то есть наш все-таки подешевше.
Наш дешевше,
чтобы
да.
Вы полюбили. Чтобы взяли сначала за стоимость, а потом за качество,
прикормили.
За вкус.
А вы уверены, что это был белорусский сыр? Потому что вдруг его привезли, правда, с территории Республики Польши, например. Ну, правда, ну, что, сейчас еще нам будут рассказывать про знаменитых белорусских креветок, которые по вкусу лучше, чем наши русские креветки. Ну, 7-3, да, что?
Юрий пишет, предложение тех самых предпринимателей, которые благодаря санкциям патриотично взвинтили цену, ухудшили качество продуктов. Если это в нашей стране называется патриотизмом, я пас.
Вот, понимаешь, опять обвинили предпринимателей во всем. Они просто по-другому не умеют. Они вынуждены были учиться на ходу, на лету, чего. Мы корчили недовольные рожи, говорили о том, что этот сыр не сыр вовсе, и делать вы ничего не умеете. Они там сейчас стараются, кипятятся, доказывают, что они тоже способны сделать что-то такое дельное. И все.
А на опыты в пищевой промышленности нужны деньги, вот это-то. И цены повышенные.
Все, да.
Ну, а как технологии нужно как-то учиться,
нужно
перенимать.
Как? Жить нужно что-то вкладывать в доллары, в конце концов.
А закупать концов. Вот бактерии, вот как это, специальные вещества для того, чтобы выращивать сыры.
Нет, а
это
масса...
Это же тоже.
Нет, слушай, ты такой пласт поднимаешь. Но я о другом. Смотрите, или мы отмечаем этот день, или нет. Он нам нужен или нет?
Ну, давай.
День волшебного пинка, день стыда, день патриотизма. Можно разные названия придумать. Я просто настаиваю на том, что мы должны одновременно праздновать этот день и стыдиться его. Так и праздник... Праздник волшебного пинка, день стыда, вот так вот. Да.
И, вот знаешь,
красные валенки нам предлагают в качестве атрибута.
Тут в тексте я вижу день патриотизма в память о продуктовом эмбарго. А я бы заменила в память о продуктах, привезенных с территории
вероятного противника?
Нет, в память о тех продуктах, которые никогда не появятся на нашем стенде.
Они вернутся, ну спокойно.
Ну пока никогда, пока стоит статус. Пока я не вижу, но пока...
Сгоняй это в Европу, наешься уже, в конце концов. Ну
как ты непатриотично? Почему ты так непатриотично рассуждаешь? Ты что, сгоняешь в Европу, накупишь всего, а потом 6 августа будешь это все есть?
Нет. 6 августа мы давимся только отечественными продуктами. Это наш день позора, день стыда, все. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне почему-то кажется, что в народе этот праздник прозовут день идиотизма.
Почему?
Во-первых, на каждый праздник увеличивается в десятки раз продажа спиртного. Здесь уже заведомо ихняя выгода проясняется. Вот. Потом август месяц. Август месяц, вы же помните, это рядом стоит день криминальной революции 91-го года. И еще одно про сыры. Мы в криминальной хронике недавно посмотрели наши отечественные сыры. Привозят из-за границы, переделывают наши патриотические наклейки и вперед.
Так, ну это же не означает, что нужно слепо верить всей криминальной хронике. Что ж такое-то? Есть те, кто на этом реально поднялись. И зачем? И куда? И за что? 7-3-7-3-94. Почему не договариваются время? Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня зовут Антон. Знаете, ну, в принципе, сыры, наверное, большей части населения, там, зарплата 8 тысяч рублей, в принципе, недоступны. Поэтому неважно, есть этот сыр или нет этого сыра. А по поводу праздника, ну, ведь он не для нас.
Почему?
Для будущего поколения.
Ну, так давайте заведем эту традицию. Это же зависит от нас, иначе будущее поколение...
Мы же умрем все там, условно, через какое-то количество лет.
Непременно.
А дети наши уже вот...
Так дети тоже, я вас огорчу, через какой-то...
Не, так детям нашим, мы давайте решим. Мы сегодня большие дяди, тети, решаем за наших детей, как это вводится. Отмечать им этот праздник или нет?
Ну, пусть будет этот праздник. В чем проблема? У нас очень много праздников. Одним больше, одним меньше. Проблемы никакой.
Как мы его обозначим?
Это будет прекрасный праздник.
Как мы его обозначим? День стыда, день волшебного пинка или день патриотизма, как настаивает Рахман Янсуков.
Нет, ну, день патриотизма, это хотя бы благозвучно звучит, а день стыда, день пинка, ну, день пинка не серьезно, а день стыда, ну, смотря за что.
А должен ли это быть такой напыщенный, серьезный, патетический праздник? Или нам нужен вот как раз такой, народный, где бы мы вспоминали?
Нет, да. Обязательно напыщенный, обязательно.
А, обязательно, патетический напыщенный?
Если это для... На будущее задел, то обязательно обычно. Ну, все, ну...
Торжественное собрание.
Ну, типа День благодарения у американцев.
О, точно, День Спасибо. Благодарения. Только благодарить Чего? Надо.
Кого? Да, тот самый волшебный
да,
пинок.
Да, да, да.
День спасибо. Чего?
День благодарения.
День российского продукта. Да почему вы прицепились только к сырам? У нас, как выяснилось, просто. Мы дофига всего не можем делать. То есть вдруг выяснилось, что у нас кругом сплошные угрозы. И именно начиная вот с 2014 года мы только и думаем над тем, а откуда еще может нам прилететь. Нам обещали перекрыть там чуть не интернет. Понимаешь, на всякий случай начались учения, а что будет, если нас отрубят от всемирной паутины. У нас выяснилось, что мы не можем обеспечить нашу армию всем необходимым, ровно потому, что когда вводят санкции, мы лишаемся там то, кто двигателей, кто элементные базы, кто всего, и двигатели, и элементные базы одновременно. Это же масса. Это прям день, когда мы вдруг вспомнили, что нам работать.
Карту мира опять же создали.
Кого?
Карту МИР,
и мы к ней еще отдельно вернемся.
Потому что были сначала, помнишь, и визы заблокируют у нас якобы все операции, и с чем бы мы остались.
Да.
А мы создаем МИР свою, и мы будем сами блокировать, если она будет, конечно, распространена в других странах. По крайней мере, будем иметь такую возможность.
Хороший праздник, только где взять патриотизм теперь в капитализме, спрашивает мечта. Чего? 6 августа, день великого русского самосознания и духовных скреп, пишет 420-й. Все-таки вот патетика, видимо, какая-то нужна. Торжественное собрание.
И концерт Любэ на Красной площади.
Выступление людей таких, знаешь, на трибуне, серьезных. Они выходят, такой пузо торчит из-под пиджака. И они что-то тебе рассказывают про то, какой великий день. Это 6 августа 2014 года. Зал аплодирует в этот момент. И одновременно
Вообще
скучает.
Вообще комично все со стороны, конечно.
Да, и одновременно скучает, потому что все ждут похода уже в буфет. Вот и все.
Где будут представлены исключительно продукты российского производства.
Да, Да. Но наша задача сделать его народным все-таки. Почему? Почему сразу отметают
и эту будет идею? Дорого, потому что значок будет стоять какой-нибудь фермерская лавка или что-нибудь, вот как сейчас модно.
Фермерская лавка, лавка. Чего там у нас еще?
Ну, в общем, только фермерские продукты, только натуральные, все только с логотипами качества, все только наше,
дорого.
Из наших буренок там мясо.
Дорого, богато, да. Зато родное, понимаешь? И всякий раз мы будем ронять
скупую. День самостоятельности джекпот предлагает.
День самостоятельности тоже неплохо. Да, еще 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Как можно, где вы патриотизм нашли, когда деньги переводятся в иностранные бумажки, вот в американские?
Мы, конечно, это не делаем. Секундочку. Мы, конечно, этого не делаем. Ну, вообще, из нас никто доллары не покупает, ни в коем случае. Не дай бог. Граждане Российской Федерации, в отличие от этой грабительской власти, ни в коем случае не закупаются валютой. Ведь правда?
Ну, правда. Ну, вот сами рассудите.
Да, я вот ровно так и рассудил.
Мы легли под Соединенные Штаты, и мы патриоты.
Да.
Хоть праздник патриотизма. Это патриотам, это значит, надо вообще это на четыре кося встать перед кем-то.
Так я предлагаю стыдиться. Так я предлагаю этого стыдиться. Как раз день напоминания о том, что мы несовершенны, что нам есть куда стремиться развиваться, и что не все так благополучно на планете Земля в случае чего. И нужно уметь обеспечить себя прежде всего. Ну а что? В этот день, да, отцы будут рассказывать своим сыновьям, как менять смеситель на всякий случай, чтобы не рассчитывать, не надеяться только на дядю, который придет и все починит. В этот день матери будут учить своих дочерей готовить яичницу, в конце концов. А не только, чтобы они пользовались субпродуктами из супермаркетов. Но ведь полезный же праздник, нет?
Вот в этот праздник будут нам уши затирать. В это, как сказать...
Вот эти злодеи все испортят. Ну, власть, в смысле.
Парад техники, который санкционку уничтожил на Красной площади в 10 утра, Григорий фантазирует.
Я-то думаю, к чему эти катки-то на Красной площади? Григорий просто не первое сообщение присылает, да-да. Я сразу не догнал. А катками же мы, конечно, убивали все это, уничтожали
вот
санкционку.
Груши недавно сколько.
Печи вот эти вот все. Да, катки, печи, все это должно торжественно пройти парадом по Красной площади. Но я настаиваю, что нам этот день, как некое напоминание, все-таки необходим. Ну, правда. Ну, а как еще и себе напоминать о том, что расслабляться никогда...
Напоминание одного раза в год достаточно, и для чего достаточно? Вот что после этого напоминания ты готов сделать?
После этого, еще раз, я уже...
Просто
видишь,
просто вспомнить и потом забыть?
Во-первых, государство наше должно все-таки уметь обеспечивать себя само, а не рассчитывать на то, что мы все сможем купить за доллары.
Вспомни вот эти слова Андрея Гейма. Говорить каждое 6 августа.
Да.
Просто вот эти слова повторять как притчу.
И цитаты великих, помнишь? Андрей Гейм, Нобелевский лауреат, который там с графеном, вся эта история. Когда ему сказали: Андрей, а вы приедете обратно в Россию, когда, ну, там, вас обеспечат материально, там, и ту-ту-ту-ту-ту. На что он ответил примерно следующее. Да вы что там все, с ума сошли? Думаете, мешок долларов дадите, и все будет, как вы хотите? Это был его ответ, понимаешь? На транспарантах должно быть написано. Да вы что там, с ума сошли? Думаете, мешок долларов дадите, и все купите? Нет! Это день напоминания, что все нужно уметь делать самим, своими руками. Именно поэтому в этот день, да, отцы будут учить своих сыновей копать картошку, сажать ее, закапывать весной и откапывать осенью. Матери будут учить своих дочерей рукоделию, там, натуральному хозяйству, урокам выживания. Ну что это, с пользой время провести, понимаешь? Чего рафинированных каких-то хипстеров наклепали?
Очень широкое трактование у тебя этого праздника.
Да?
Начали с эмбарго, закончили яичницей.
Это Брин сказал. Нет, это не Брин сказал, это Гейм сказал. Я-то помню черногорец. Он со мной в дискуссию вступает. Поехали, давай сейчас голосовалку заведем. Нам такой день напоминания нужен. Ну вот ключевое, что да, 6 августа 2014 года были введены контрсанкции, мы обнаружили, что мы на самом деле с голой задницей. И это было как некое просветление. Да, нам на такой день нужен. 134-21-35. Нет, не нужен. Зачем глупостями занимаетесь? Это многие нам пишут, понимаешь? Что мы занимаемся глупостями. Это суббота, товарищи, расслабьтесь уже. Все, получайте удовольствие. Нам этот день не нужен, 134-21-36. Нам день такой нужен, как напоминание, чтобы мы стыдились, чтобы мы понимали, что нам нужно что-то делать и руками в том числе, и самим себя уметь обеспечивать. Да, 134-21-35. Нет, глупости. 134-21-36. Все. 7373-94-8. Все будем звонить друг другу по йотафону в этот день. Ездить на ладе исключительно. Вот что-то такое должно быть патриотическое. В этом смысле патриотическое. 7373-94-8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Алло, в эфире?
Да.
Вы знаете... 6 августа — это, по-моему, день бомбардировки Хиросимы. Вот совместите вашу пинка с Хиросимой.
Зачем?
Если суббота гуляете.
Американцы бомбили японцев, а мы это как-то будем отмечать в Российской Федерации. Где логика?
Логика такая. Что за пинок такой?
Еще раз. А у них там свои разборки. У нас свои.
День занят. Этот день занят. Найдите другой день.
Как? Слушайте, посмотрите на календарь, забейте где-нибудь просто в Википедии. Любой день, и вам вылетит куча разных событий именно в этот день. Все занято. Человечество много чего делало в этот день, в любой из дней. 7373948. Даже 1 января умудрялись что-то набедокурить. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
А вот я хотел сказать, вы, этот праздник нам не нужен, но почему-то вы во всем обвиняете предпринимателей.
Кого?
Предпринимателей.
Предпринимателей обвиняете.
Нет.
Повышение цен.
Не-не-не, это так, это в народе-то принято. Что если цены растут...
Я вот там занимаюсь производством, пытаемся делать, вот, и очень много проблем.
Вообще не спорю. Да, так вот, вы как предприниматель, скажите, вот теперь, 6 августа, это год 2014-го, вы переосмыслили вообще свое существование в России на планете Земля? Или нет?
Да я и так понимал, что наше правительство не заинтересовано ни в каком развитии страны. Сейчас вам предпринимательство...
Ну а в результате контрсанкций вы, конечно, получили возможность сделать рывок.
Я ничего, я получил только лишний геморрой, и никуда ничего этого у меня не вышло. Я занимаюсь производством, а все технологии у нас западные, импортные, то есть ничего российского практически нет, тонкостроения нету.
Вот.
Ну и во всем остальном, то есть если этот праздник вводить, то его надо называть День дурака вместо 1 апреля.
День стыда, почему дурака? День стыда
у нашего правительства стыда нету.
День позора. Не, нам всем должно быть стыдно. Не, понимаете, вы занимаетесь производством. При этом вы, ну, тоже отчасти участник этой схемы. То есть вы закупали все нужные технологии на Западе, не вкладывали в развитие собственных технологий. Ну так, по-хорошему. О будущем-то никто не думал, никто не предполагал, например, что когда-нибудь возьмут нам и ограничат доступ к тем самым технологиям, что мы не сможем купить станки, которые нам необходимы, что нам нужно это все делать самим.
Мы это предполагали всегда. Мы покупали станки, у нас просто не было выбора. Отечественных станков нету. Аналога отечественных станков нету.
Значит, нужно делать, ну правда. Но ведь об этом же тоже никто не задумался.
Я согласен, нужно делать, но там много вопросов дальше возникает. И вот эти вечные вопросы, что нету дешевых кредитов.
Да. Нет дешевых кредитов, нету... Чего там у нас еще нет? Нет, уже теряется научная база.
Инвестиции в производство, а построить тонкостроительный завод, это, извините, ну... Я не уверен даже, как что это Сбербанк сможет построить при том количестве денег, что у него есть.
При всех минусах все равно человек занимается предпринимательством.
Да.
Если бы этот человек сказал, все, я бросил, потому что невозможно, и не выкручиваюсь, и так далее, только ведь занимается.
В этот день... мы осознали собственную
никчемность.
Ничтожество. Никчемность — это совсем уже когда все. А это собственное ничтожество. Мы вдруг поняли, что мы разучились все делать.
Или наоборот, вдруг поняли, какие перспективы вырисовываются перед нами.
Продолжение.
Потому как в любой сфере можно понарыть столько, можно столько сделать и придумать, и производить. А да. Остается дело за малым начать.
Мы как позитивисты должны рассуждать именно в этом направлении.
Нам
в
открыли
этом ключе.
Глаза да? на новые пути решения проблем, на новые направления.
Давай,
нам
мужики, собрались, засуетились, все, поехали, поехали. Чего там нам нужно? Станки, давайте что-нибудь. Скинемся, сделаем какой-нибудь небольшой станкостроительный завод. Сейчас вот фантазия абсолютно дурацкая была, но неважно. Да, ну вот на таких, на конкретных примерах. Голосование. Давай подведем итог.
Да.
Давай. Сейчас смотри. Ну как так? Ну почему?
Что? Оно гораздо больше, чем вот
почему?
В предыдущем голосовании.
Почему,
кстати,
только 24% полагают, что нам этот день нужен?
Почему только? Почти четверть, я тебе скажу. Давай так интерпретировать, смотря как посмотреть.
24% жалких. Слушай. 3/4 наших слушателей говорят, что это все глупость. Почему глупость-то? А как еще напомнить себе, что мы на самом деле пока ничего из себя не представляем, что там жизнь — это движение. Это как езда на велосипеде. Если ты остановился, то ты упал и разбился. Вот и все. Кто еще нам об этом не напомнит, если не мы сами? А? Все. 24% на 76% так проголосовала наша аудитория. Сейчас новости, после них продолжим. Часов 5 минут утра в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов. Доброе утро.
Доброе утро. Леха напоминает, что сегодня 115 лет со дня рождения Любови Петровны Орловой, актрисы театра и кино, народная артистка Союза Советских Социалистических Республик. Кроме этого, что еще сегодня светлого?
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за плохого самочувствия пассажира.
Нет, я про хорошее. День зимних видов спорта в Российской Федерации. Опять от Лехи. Или третий. День, Всемирный день больного.
Рекордные снегопады в Японии привели к заторам и перебоям с транспортом.
Слушай, почему только я транслирую что-то позитивное в эфир, а? Всемирный день больного, возрадуйтесь. Ладно, давайте что-нибудь еще хорошее, смотри. Ну, сегодня суббота, там как-то без торгов особенно.
Смотри, какое да, солнце что? У нас вышло.
Солнце?
В студии. Или кто свет включил? Это солнце?
Это солнце.
Ты подтверждаешь?
Да, подтверждаю. О-о-о. Екатерина, подтверждаю.
Всех с солнцем.
Просто, конечно, не видно окна.
Да.
Она только по бликам догадывается, что...
Что-то мне светит левый глаз. Я думаю, что это?
Что-то происходит.
Солнце или...
Что-то происходит. Все, тебе закрыли сейчас окошко. Теперь
так я, наоборот, радовалась. Это неплохо было.
Хватит. Слушай, давай еще про хорошее. Вот как,
давай,
как
где ты хорошее
солнца,
берешь этим утром, я не понимаю.
Как восход солнца, только... тебя должен радовать рубль, понимаешь? 11 февраля на Форексе сейчас 58 рублей 31 копейка. А закрывался он вчера на уровне 58 рублей 20 копеек. Вот где-то в этом районе, понимаешь?
Да, вот понимаю.
Как радость. А, то есть мы возвращаемся к лету года 2015-го, когда в последний раз наблюдали столь низкие уровни для доллара и евро, и мы говорим, о, гребнет рубль, понимаешь? А дальше начинаются традиционные рассуждения. Что, уже пора покупать валюту или как? Или еще подождать? Или он еще, наш рублик-то
или
наш,
то, что
дорогой,
есть, продавать,
хороший,
чтобы не потерять, или
чего?
Нет?
Ты зачем сейчас внизу-то продавать валюту? Подожди.
Так, а вдруг еще низ...
Не пройдет.
Да, конечно, еще нет, будет падение. Нет. Что тогда?
Все зависит от того, сколько у тебя это валюты и на сколько ты ее отложил. Если
у
ты
меня
отложил
$100.
Год, а все, ну что?
Что делать? Делать.
Пусть лежат.
Пусть лежат?
Пусть, конечно.
Ну, да. Ладно.
Они тебя все равно не спасут.
Я, кстати, неожиданно их нашла. Это единственные доллары в доме. И было так как-то... Думаю, почему их не нашла пораньше, когда доллар был побольше?
Зачем? А что бы ты с ним сделал? Ты его сдала бы?
Я бы на них поела, да.
Поела? Да. Знаешь, ты бы выиграла целых там, рублей 200, например.
Ну, а что, плохо?
Красиво. Хорошо. Да, если бы там продала где-нибудь месяц назад, сколько-то, да, вот те самые 200 рублей заработала бы. По сравнению с тем, что сейчас. Давай запускаем голосовалку сразу. Смотри, сейчас рубль как никогда крепок. Рубль как никогда крепок, и вы, конечно, используете этот момент для того, чтобы закупиться валютой. Ну, мы, конечно, обращаемся к тем людям, у которых есть некоторые сбережения. Рубль как никогда крепок, и вы используете эти дни для того, чтобы закупиться валютой. Да, 134, 21, 35. Нет, вы полагаете, что рубль еще порастет. Рубль порастет, поэтому валютой не спешите закупаться. Это 134, 21, 36. 134, 21, 36, нет, еще рано закупаться валютой. И 134, 21, 35, рубль как никогда крепок, вы закупаете валютой срочно. Нет, еще рано, 134, 21, 36. Все, наша голосовалка началась, сейчас, конечно, понадобятся финансовые эксперты, просто обращаю внимание на некоторые детали.
Да,
ну,
какие?
Вот, смотри, смотри, смотри. Мы все время обвиняем наше правительство, наши власти, наш финансовый сектор в том, что эти злодеи вкладывают не в нашу экономику, а все время
валюту.
В доллары, в валюту. А на самом деле мы действуем по тому же принципу. Вместо того, чтобы вкладывать, например, в себя, инвестировать в свое будущее, получать там какое-то доп. Образование, учить языки и все остальное, ну, то есть прям... Развиваться, развиваться, развиваться. Ходить на курсы сантехников, там,
свой
швей, мотористки.
Понятно, в умения, в навыки.
Да, в навыки, конечно, которые тебе пригодятся.
Мы тоже покупаем валюту.
Мы тоже идем и покупаем валюту. Все. Наша власть, плоть от плоти мы. Мы просто стыдимся себе в этом признаться. Понимаешь, нам проще клеймить какого-нибудь Кудрина-Силуанова, чем говорить о том, что мы тем же самым занимаемся. Все почему? Потому что мы не верим в себя, мы не верим в то, что как-то нам вот эта вся петрушка пригодится. Мы идем по пути наименьшего сопротивления, то есть вкладываемся в их экономику. А их экономика нам кажется определенно надежнее, чем мы сами, чем наша собственная, чем наши навыки и умения. Вот и все. 134, 21, 35. Рубль как никогда крепок. Время закупаться валютой, затариваться. И 134, 21, 36. Нет, еще рано. Фальстарт. Фальт не стоит. 7373, 94,8. Телефон прямого эфира. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да? Вы уже купили долларов?
Нет, а я как насчет праздника. Хочу название 6 числа.
Давайте.
Значит, день взаимопонимания или внимания.
Спасибо, принимается. Но на всякий случай напомню нашим слушателям, что праздник, историю с праздником мы уже обсудили. Сколько можно?
Да, сейчас мы на курс доллара налегаем на евро.
Налегаем.
Напомню, что они до минимума с лета 2015 года эти курсы упали. И вот американская валюта накануне была 58,52, торговалась, европейская 62,65, а марка Brent нефти торгуется возле отметки 56,69 долларов за один баррель.
То есть почти 57 долларов за бочку сейчас Brent идет. Понимаешь?
На отпуск надо долларовичем запастись, пишет Григорий. Денег нет даже на жизнь, Олег пишет, так что не до валюты. Хватит мне, Степан пишет из Вайтрана, всего на 3500 долларов.
Смысл
есть?
Какой смысл? Ну как, вот, смотри, сейчас инвестируешь, как только вырастает доллар на рубль, то ты зарабатываешь 3500 рублей. Вот просто на курс.
Если меняешь
обратно.
Они
лежат? Да.
А потом потенциально заработанные деньги, я вот зачем их считать, не понимаю.
А вдруг? Ну, по крайней мере, они не
исчезают, не
исчезают. И потом на
обмене ты платишь комиссию все равно какую-никакую.
Сейчас, смотри,
и
да.
Уже 3500 минус.
Вы закупаете 1000. Валюту сейчас. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Ну, еще рано, в смысле. Вот поэтому нет, да. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
А я предлагаю такую ситуацию. Нам санкции изменить на покупку доллара, чтобы доллары не закупать. Так как в Белоруссии. Я вот приехал только с Белоруссии.
Так.
Там русский рубль почему-то в Бресте. Очень боятся брать в руки.
Как?
Да вот так вот. Я хотел за российские рубли купить себе сувениры. Мне сказали, уберите, нас нельзя.
Не, ну вы совесть-то имеете. Вы в Бресте на границе с Польшей пытаетесь что-то купить за российские рубли на территории Беларуси. Ну как?
Там не только в Бресте. И в Минске мне это встречалось. Так же надо у нас сделать санкции на доллар.
Санкции? Там никто не вводил санкции на рубль. Я просто обращаю ваше внимание.
Это просто человеческое понятие.
Да. Да, а как вот это, слушайте, человеческое понятие? Мы же верим в доллар, ведь так получается?
Да нет, не верим мы в доллар. Я лично в него не вкладывался и не хочу вкладываться. Просто вот я говорю, почему люди все так вот относятся к нему?
А вопрос, вот доллар, вы не вкладываетесь, потому что нечего вкладывать? Может быть, поэтому?
Да нет, почему?
А, есть что вкладывать, принципиально есть, доллар вкладывать,
да, но я не поддерживаю доллар, вот и все.
А что же вы поддерживаете? Неужели иену?
Нет, и не евро. Я только за наше, еще раз наше.
За наш российский.
За наш непредсказуемый, да. Русский, надежный, ну, в смысле...
Надежный.
Ты всегда уверен, что он будет непременно падать, поэтому он надежен и предсказуем.
Не, я всегда уверен, что он будет туда-сюда. Собираюсь вложить доллары в ценные бумаги, рассказывает Сергей. Грязные бумажки, грязнули, верю только в американскую экономику, признается Сергей. Евро ни в коем случае не покупайте. Почему-то Григорий из Санкт-Петербурга, объясните, почему. И через пару месяцев кто-то у нас тут уверен,
а
что...
А их лихорадит, слушай, ну сейчас...
Через
евро,
пару
правда,
месяцев будет 54-55, тогда и купим Атмстудио. То есть подешевле будет евро?
Атмстудио уверен, что 54-55 будет?
Якобы, тогда, тогда и купим.
Интересный прогноз. Интересный.
Нет, а про евро ты что, скачок?
Ну,
то
слушай,
есть еще и
там впереди выборы будет? Во Франции, потом выборы еще в Германии. Кто там победит, не очень понятно. Лихорадит их вот сейчас очень хорошо. И поэтому сейчас в европейскую экономику, особенно после Брексита, ну, не очень верят. Поэтому так с насторожностью большой относятся к евро, понимаешь?
Вот, выборы во Франции, евро не берем, да, Григорий?
Вот, ну, тут угу. Все. Все туда, все туда. 7-3, 7-3, 94.
Верить наш деревянный — это идиотизм, при том, что в него сама власть не верит и всеми способами пытается завалить, пишет Юрий. Как
нет,
жалко
вот,
слушать.
Вот заблуждение, заблуждение. Наши власти, ты обрати внимание, что они сейчас делают в последнее время.
Что?
Они очень стараются сделать рубль чуть-чуть подешевле. Ну, прям, ну, очень стараются. Это вербальные интервенции, сообщения о закупках иностранной валюты. Это все делается ровно для того, чтобы ослабить рубль. А он, сволочь, растет. Понимаешь, уже как, они выплясывали и так, и эдак.
Бесконтрольно, потому что они никак не могут это контролировать, конечно же, могут, наверное.
Не знаю, возможно, это такой предупредительный выстрел был для всех, что сейчас мы его будем прям ослаблять. Ты помнишь эти сообщения, когда там недели полторы назад, про то, что рубль слишком дорогой, нужно его понизить на 10%, что мы, это вербальная интервенция называется, что мы сейчас будем закупаться на рынке валюты, а это уже и вербальная, и реальная интервенция, понимаешь? Все делают, а он, зараза, растет.
Слабый рубль вред населению страны, в том-то и дело, пишет Юрий. 109-й ДВ отмечает, что наш рубль всегда стабилен. Это доллар, евро вокруг нашего лихорадка.
Правильно, молодец, ДВ, очень хорошо. 7-3, 7-3, 94-8.
Это смотря какую точку опоры выбрать, да?
Да, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Говорите.
Добрый день. Меня Егор зовут.
Да, Егор.
По доллару еще?
Да.
Да.
Разговор идет.
Да.
Ну, моя позиция такая, что доллар будет укрепляться до 55-53.
А потом?
Основания какие?
А потом надо будет смотреть. Ну, основания, вы понимаете, на рынке, вот говорить про основания я бы вот не стал. Потому что в любой момент времени, когда вы хотите зайти в позицию, у вас всегда шансы приблизительно 50-50. Это, ну, можно сказать, с математической точки зрения будет приблизительно вот так вот. То есть, если вы решите, что вот сегодня надо заходить, да, то у вас шансы будут 50-50, что вы в какой-нибудь перспективе, да, ну, в зависимости от того, кто вы там, спекулянт или вы инвестор на 3 года, на 5 лет, то у вас будут где-то шансы 50-50.
Слушайте, вот горизонт вы берете 5 лет, и там рассуждаете именно из вероятности 50-50? Вы как-то слишком, по-моему, верите в рубль, нет?
Неважно, какой у вас горизонт.
А как, важно?
Деле.
Важно?
Шансы будут, в принципе, 50-50. Есть моменты, в которых у вас будут больше шансов, что вы правы, да, есть каких-то, что меньше. Но вот сейчас, на мой взгляд, позиция именно такая у рубля, что шансы равны. И мы, конечно, можем спуститься, ну, я считаю, можем спуститься где-то к 55, вот, а дальше надо будет смотреть. Если сейчас мы выйдем на 60 и выше и закрепимся там на каком-нибудь дневном интервале, то, возможно, это можно будет расценивать как дальнейший полет рубля вверх. Ну, да, то есть доллары вверх, вот так вот, я думаю.
Спасибо.
Болтовня, спасибо. Пишет Олег. Ну и вообще 50 на 50 это все. Либо произойдет, либо нет. Но это не разговор, это не прогноз.
Конечно, это блондинка и динозавр.
Я сейчас либо уйду, либо нет, 50 на 50. Сейчас прозвучит реклама или нет, 50 на 50. А еще, знаешь, в доллар глупо вкладывать. Опять про золото нам пишут, напоминают. Постоянно при таких разговорах. Тысячи лет не падает, вот Майкл пишет, и туда надо. И еще, Григорий, почему 50 надо фиксировать, вербально заговаривать? Потому что удобнее считать. На 50 умножил, на 50 поделил. Гораздо удобнее, чем на 58 или 60 даже.
При Николае II у вас академик Пивоваров сказал, 1 рубль равнялся 2 маркам франкам. Атеисты, вы в интересах Америки развалили страну, пишет Елена Исконцева. Я не до конца понимаю, но все равно что-то патриотическое такое в этом есть.
Атеисты — это не верящие в доллар или не верящие в рубль?
Не знаю. Неверящий, просто неверящий. 7373948, алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Да.
Да, про 50 на 50 мне понравилось. Это называется, какая вероятность увидеть слона на улице.
Да.
50 на 50, либо да, либо нет. А что касается рубля, я ставлю на укрепление. С одной стороны, нефть все-таки у нас дорожает, а с другой стороны, я думаю, что санкции будут потихоньку сниматься. При о том, что санкции кончатся, то рубль укрепится достаточно серьезно.
Можно ли назвать это верой в отечественную валюту или нет?
Ну, это вера в свою страну, скажем так.
Интересно.
Ой.
Спасибо. Спасибо.
Все это, знаешь, вроде бы к практике никакого отношения не имеют, но в теории... Вот это теории заговора, болтовня, вот это вот все медиа, способы снижения или повышения рубля.
Медиавоздействие.
Да.
Да, заговаривание.
Да, да, да.
Да, но не работает пока это, чертово
заговаривание.
Пока
нет, да, пишет, слушайте, что все без изменений.
Смотри, да, давай, итог. 29% наших слушателей полагают, что сейчас самое время закупаться валютой. 29%. 71% наших слушателей полагают, что еще рановато.
Они ждут дальнейшего укрепления рубля.
Да?
Да?
Ничего хорошего мы не ждем, только укрепление рубля. 71% наших слушателей. Вот как это?
Атеисты, противники доллара, написано «In God We Trust». Ну, все теперь понятно, Сергей. Забыли мы об этом немного.
Почему? Я все время помню.
А я вот забыла это.
Про то, что они верят в Бога?
Нет, про то, что атеистами можно назвать действительно в этой связке тех, кто верит в рубль.
А, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, ребята.
Доброе утро.
Я думала, ну что теперь? Цены-то все равно выросли в 2.5 раза.
Так.
А они же уже не упадут.
Нет.
А потом как бы Трамп вообще бы не обрушил доллар-то. Вот и сделают его каким-нибудь радужного цвета, и все.
Так он уже радужный. Слушайте, и все.
А что все-то? Что делать-то нам?
Не, это
ничего?
Смотри, вот это сообщение тебе касалось следующего. В доллар сейчас верить нельзя. Потому что Трамп человек непредсказуемый, я просто перевожу, Трамп человек непредсказуемый.
Может доллар обрушить.
Да, он может обрушить американскую
так
валюту.
Так опять, понимаешь, у нас повод для нового праздника есть.
Какого?
Приход Трампа
где?
К власти, если он, возможно,
вообще
обрушит доллар.
Соберись.
Так это опять укрепляем нашу веру в наш рубль,
соберись,
не только в наши продукты,
укрепляя
нашего производства.
Укрепляя рубль, мы вообще похороним нашу промышленность. Все. Потому что опять станет дешевле все это тупо закупать где-нибудь. А мы такие возликуем, санкции с нас снимут.
Не-не-не-не, санкции мы не снимаем. Мы санкции, наоборот, на себя накладываем даже против нас, если снимут, для того, чтобы стимулировать какое-то производство в России.
Все, все, поздно. Только крепкий рубль — хана нашей промышленности. Правда, слабый тоже хана, но неважно. Давай, все, последний.
Такое ощущение, что везде вот, вот
сейчас
хана.
Сейчас Михаил. Доброе утро.
Доброе утро, друзья мои. Конечно, слушать рассуждения дилетантов ваших слушателей, потому что смотреть районный футбол, вот, да еще женский, это просто невозможно. Смотрите, вы говорите, падает доллар. Я не приверженец доллара. За последние 20 лет рубль похудел в 10 раз. То есть это тенденция, потому что нельзя рассматривать волатильность как недельную или месячную субстанцию. Поэтому тенденция экономики вообще. Что такое инфляция?
Не-не-не, Михаил, вот сейчас не нужно сейчас начинать с лекции про инфляцию, про все остальное. Нас интересует две позиции, короткая и длинная. Сейчас по рублю доллару.
Значит, всегда в фазах, вот знаете, он скачками повышается цена доллара. Он приходит в новую фазу. 6, 18, 25, потом короткая была, 35, потом 60. И в этой новой фазе, в фазовом переходе, он имеет волатильность. Взад-вперед, назад-вперед, назад-вперед. Нельзя рассматривать волатильность внутри фазы как что-то конструктивное. Но это да, кто-то зарабатывает, кто сидит 24 часа в сутки на этом долларе, в том числе и определенные группы в наших верхах. Высшие люди финансового мира у нас зарабатывают на этой волатильности колоссально. Конечно, доллар будет расти, он перейдет в другую фазу. Когда, не буду говорить, посмотрите за 20 лет, эта фаза будет 90, так, ну, 85.
Сами раскритиковали дилетантов, а своими наблюдениями делитесь про перспективы 20-летние. Это не считается, Михаил.
Нет, перспективы не 20 лет. Новая фаза, разделите 20 лет. Это примерно 5, было 4 фазы больших. Вот это 5 лет как раз, 20 разделить на 4, это будет 5. Дело в том, что здесь основное, вот это фазовое господство доллара заключено в преимуществах экономики американской. Да. Потому что разрыв растет, вы сами за это, и санкции играют роль, и все. То есть если мы не будем делать реформ, у нас цены будут действительно очень сильно расти. И вы никогда не найдете разумное соотношение между волатильностью доллара и вашим благосостоянием.
Михаил, цены... давайте сейчас просто резюмируем. Мы же не забываем, что нас слушают, как вы выражаетесь, дилетанты. Поэтому нам сейчас нужно конкретно. Есть прогнозы со стороны финансистов на год 2017, которые воспринимают рубль как наиболее перспективную валюту в этом 2017 году. Вы с ними
правильно,
скорее
солидарны? Правильно, для них, у кого есть большие деньги, вот давайте... завтра соберите свои деньги, примерно 1 миллиард рублей, и вы заработаете огромные деньги на крепком рубле в 2017 году. Ну и что? Цены-то будут расти все равно, поэтому только слово перспективное не надо. Перспективным может быть экономика, например, ее рост, так, стабилизация инфляции. Инфляция – это упругость, это космос. Перестанет существовать большой космос, в том числе и Земля, когда инфляция космическая прекратится. Ну, вы знаете, что это и Гейзенберг еще открыл когда-то. И
спокойно, Михаил.
Астрофизика.
Спокойно.
Принцип неопределенности. Мы существуем только потому, что происходит разлет материи после большого взрыва. Так и инфляция. Она аккумулирует упругость, и экономика растет. Но когда она слишком сильная, как у нас, экономика испытывает страшные проблемы. Отсутствие реформ дополняет эти проблемы. Поэтому фаза будет, фазовый переход будет в течение 5 лет к 85-90.
Спасибо. Это был Михаил. Тебе нужен комментарий по поводу заявления Михаила?
Да.
Чего?
По-русски.
Что тебя интересует?
Скажи мне.
По-русски?
Да.
Нет.
В России зафиксирована рекордно низкая инфляция с 1992 года. По итогам прошлого года этот показатель установился на уровне 5,4%. Счетная палата нам рассказывает, в январе инфляция в этом январе этого года 0,6%.
Сейчас, подожди.
Что ищешь ты?
Сейчас что-нибудь плохое. Чуть позже про это. Смотри, у нас голосовалку. Мы уже подвели, да, итог? Нет? Да? Нет? Нет? Не помнишь?
Да, подвели.
Подвели, да? То есть 29 на 71% было,
но
да?
Ну, было 24.
А, ну, 29 на 71 итог у нас вот такой получился. Все, давай, еще один звонок. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, тоже дилетант.
Да.
Но вы помните, наверное, по нащупыванию дна по поводу высказывания Минэкономразвития Минфина, которые в 2015 году тоже прогнозировали укрепление рубля и экономики и говорили, что рубль недооценен. Тем не менее, почему-то оглавляя данные факторы, они не могли повлиять позитивно в этом плане. Я хочу напомнить, что Центробанк давно не является самостоятельной структурой. Это, прежде всего, депозитарий МВФ и Всемирного банка в плане хранения деривативов нефтяных фьючерсов. Дериватив – это рубль, денежная единица, которая является стартовым началом того, когда фьючерсные цены оцениваются на мировых рынках на нефть.
Я умоляю вас, я прям... взмолился сейчас. Товарищ, ну давайте мы все-таки для того, чтобы общаться друг с другом, будем избегать сугубо научных терминов. Когда мы общаемся с экспертным...
Владимир, я еще хочу добавить. Давайте не будем исключать того момента, мы забыли о валютных спекулянтах. Сейчас финансовые воротилы взяли на фондовых и на финансовых рынках в третьих странах мира, которые являются и Россия, тайм-аут в связи, я думаю, с политическими событиями и в США, и в Европе. Поэтому прогнозировать что-либо, это просто, как говорят многие приглашенные к вам экономисты и эксперты, это дело неблагодарное, тем более в отношении рубля.
Спасибо, принимается.
Ну все, конечно, обсудили доллар с евро. Свои $100 я
потрачу.
Хочешь,
я резюмирую? Да. Понимаешь, вот мы говорим про год 2017. Нас же он, прежде всего, интересует. Мы вообще здесь, ну так случается с нами, больше, чем на 3-5 лет прогнозировать свое будущее практически не умеем. Более того, об этом даже не думаем. 3-5 лет — наш временной горизонт.
И знаешь что? Прошлый год был по показателям очень плохой, но вообще он какой-то был тяжкий по всем прогнозам. И все надеются, просто у всех вера такая в 2017 год.
Вообще нет.
Почему?
Вот, вера не так выглядит. Вера в то, что мы сможем заработать на том, что сейчас рубль крепнет. Вот во что вера. Понимаешь, мы еще чуть-чуть подождем, а там уж долларов закупим. В тот момент, когда он вот-вот сорвется, ну, рубль в пропасть, вот мы тогда валюту и закупим. Вот во что вера.
Пока он не сорвался, если наши слушатели пока не собираются закупать.
А если говорить о позициях таких коротких, то есть год, три, вот этот временной горизонт рассматривать, то они рассуждают сейчас, если убрать всю научную терминологию, что вероятность 50 на 50. Возвращаемся к тому, что все.
Ничего мы не знаем о нашем с вами будущем. Все наугад, 50 на 50. Или будет, или нет.
Авось.
Да,
авось, наше все. Наше все авось. Вот и все.
Я скажу так, ждем июня, пишет Степан из Вайтрана. В этом месяце будет, наверное, очередной рост цены, тогда будем смотреть.
Давай новости. Да, в эфире программа «Подъем», в студии Екатерина Родина.
И Владимир Карпов, доброе утро.
Все, субботняя тема такая, с пятницы тянется у меня. Я в социальных сетях уже второй день рассказываю про, скажем так, сцену, свидетелем которой я стал буквально вот накануне.
Но был только свидетелем, не участвовал.
Нет,
участие
не принимал.
Тебя будут спрашивать, чью сторону ты защищал.
Вот, я вот сейчас этот вопрос как
раз...
Давай,
рассказывай.
Я вел себя как скотский журналист, ну то есть...
Телефон достал, снимал?
Нет, я записывал. Я не стал снимать, но ровно потому, что как только
ручка,
я его...
Ручка-блокнот
или
его включил... Фейсбук-палец?
Фейсбук-палец. Фейсбук-палец. Это вот все такая у меня была прямая трансляция. Как только бы я достал телефон, начал бы снимать происходящее, я бы стал участником конфликта. Конфликт в следующем. Значит, смотри, у нас есть... А бары в Москве, как ты знаешь, догадываешься, наверное, да?
Конечно.
Ну, помнишь еще об их существовании. Так вот, в этих барах там они разные, там разная публика бывает.
Пьет.
Да. Ну, разговор разговаривают, ну, по чаю. По чаю, конечно.
Ну, пьет, я же не уточнила, что.
Да, так вот. И вот там собираются джентльмены, то заведение, в которое я хожу, оно такое своеобразное, у меня там несколько конфликтов было с конями, ну, в смысле, с фанатами ЦСКА, ну, такая своеобразная публика собирается там.
Ну, то есть такая... ты там постоянно...
Да, ну, такое заведение, в котором я предпочитаю бывать. Ну, там экспатов каких-нибудь занесет туда, ну, и плюс ко всему такая...
Ну, вообще там тихо, особо без драк, или...
Ну так, ну бывает. Ты еще раз почерпнул, зарубался несколько раз с конями.
Я поняла, я просто тебя подвожу, что вот то, о чем ты рассказываешь, это из вон...
Не-не, из ряда вон выходящий,
да.
Но в другом смысле. Значит, смотри, что там происходит. Вот в этом заведении, где, да, понимаешь, сидят эти мужики и...
Как ты?
Ну, вот что-то
я
типа
просто
того.
Вижу, что ты описал себя, глядя на тебя.
Так вот, смотри. И тут менеджер этого заведения замечает, что двое из этой компании, ну, вот эти вот...
Менеджер замечает?
Менеджер.
Это
менеджер
вот
бара.
Тот человек, который ходит и смотрит, все ли хорошо
все
у вас.
Все ли хорошо, да, вот улыбается.
Да,
там,
вам понравились ли, да, шоты наши. Так.
Подлить чаю, там, что-то традиционное. Он замечает, что вот эти двое мужчин из компании, они начинают целоваться. Недолго думая, менеджер берет кружку пива. И...
А чего интересно?
Ну, он менеджер, он может взять кружку пива. Может быть, он подошел к барной стойке и попросил: да, плесните мне вот этого.
Да.
Берет кружку
просто
пива.
Просто самое, может быть, дешевое.
И выливает. И выливает вот на этих целующихся мужиков.
Те в шоке.
Я не могу сказать, что они в восторге, безусловно. Да. Потом, естественно, конфликт выплескивается на улицу, где на повышенных тонах джентльмены продолжают выяснять отношения.
Кто с кем? Вот, значит, двое мужчин, мы облиты.
Трое. Там компания, три человека, три молодых человека.
Двое из них целовались.
Выходит менеджер. Выходит менеджер, бармен. Все, ну, примерно одного поля ягоды. Вот такие вот.
И говорит, не надо здесь тут целоваться или что?
Ну, если коротко, то да. Если опустить
и
всю...
пальцем не надо тут.
Если опустить всю обсценную лексику, определенную жестикуляцию, вот это вот все, и где-то минут 15 разговора сократить до одной фразы, то было очень коротко. Это... Не надо здесь целоваться, говорит он. Ну и... Или, лица нетрадиционной сексуальной ориентации не стоит здесь целоваться. В этом баре это не приветствует. Это я вот пересказываю. Угу. Это как примерно в анекдоте про детский сад, в котором дети вдруг неожиданно начали ругаться матом. Знаешь?
Нет, не знаю. Нет?
Вы стали выяснять, откуда, почему все дети вдруг ругаются матом. Выясняется, что приходили солдаты-срочники и чинили там проводку. Их вызывают, говорят, бойцы, как же так? Чему вы детей научили? Да не было ничего такого. Я просто чинил проводку. А вот боец такой-то держал лестницу. А ты что скажешь? Да, я просто держал лестницу, а потом говорю, товарищ Петров, что же ты разве не видишь, что раскаленное олово капает мне за шиворот? Понимаешь? Вот примерно то же самое я тебе пересказывал. Понимаешь, да? Все. Выясняли отношения, на что им парировали вот эти уже джентльмены. Что нет, вы слишком плохо о нас подумали. На самом деле мы...
Наспорили?
Нет, на самом деле, посмотрите, мы же все одинаковые, говорят они. И ты бородат, и я бородат. И ты крепок, и я крепок. Вы нормальные пацаны, поэтому чего вы на нас набросились? Сказали вот эти джентльмены, облитые пивом. Ну и, в общем, закончилось все, естественно, тем, что все выпили. И вы продолжили свои посиделки.
Но помирились, все нормально.
Нет, нет, нельзя сказать, что помирились.
Но на какой ноте разошлись?
Перемирие. То есть пообещали больше в баре не целоваться.
Все, вот, понятно.
То есть там, в смысле, если...
Захочется, то, пожалуйста, выйдите.
Я опять вот подбираю эвфемизмы, я тебе просто пытаюсь сказать, что если вдруг у тебя возникло желание иметь близкие отношения в этом баре с девушкой, то можно. А с парнем нет, нельзя. Все. Ну, смотри. Ну, у меня, естественно, в Фейсбуке... Я все не стал излагать. В том числе никогда не скажу название бара по одной простой причине. Потому что если я выдам место, то там какие-нибудь появятся, с одной стороны, экстремисты, которые будут себя приковывать наручниками из секс-шопа к двери этого бара и говорить «доколе». А с другой стороны, появятся какие-нибудь джентльмены, которые будут ходить там, с крестным ходом вокруг этого бара.
Да, и выискивать этих целующихся, чтобы их проучить.
Будут ходить с крестным ходом в поддержку администрации этого бара. Вот все. Поэтому я сдавать это заведение не буду. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы был какой-то конфликт, потому что все однозначно такой, да, менеджер молодец, так, такие слова поддержки начали высказывать активно администрации. Скажу так, это заведение... в котором собираются в том числе представители правоэкстремистского толка. И вот скорее администрацию бара я к ним бы тоже отнес. Потому что где-нибудь часам к 3-4 утра они сами такие тепленькие становятся и периодически там нет-нет, да и зиганут. Вот что-то такое происходит. Понимаешь? То есть, с одной стороны, мы имеем молодых людей нетрадиционной сексуальной ориентации. С другой стороны, мы имеем молодых людей правоэкстремистского толка. И они как-то вот так раз столкнулись в одном баре и чуть-чуть заискрило. Причем выглядят они абсолютно идентично. То есть ты их...
С виду не можно, нельзя понять.
Отличить нельзя. Они абсолютно одинаковые. Хипстеры и хипстеры, что с них взять? Понимаешь, и те, и другие сидят в одном заведении, ну и как-то выпивают. Просто одних прорвало. Так вот, и я избегаю каких-то, постараюсь максимально оценочных суждений. Я вот сидел и думал, господи, и те, и другие, они как-то пытаются завоевать место под солнцем. И те, и другие как-то стремятся иметь в том числе и какую-то политическую поддержку. И те, и другие заявляют о своем праве на существование. И правоэкстремисты, и представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Одни либерального толка, другие больше консервативного толка. И кто из них, и те, и другие, ну, воспринимаются нашим обществом таким, да, экстремистские проявления, крайние, да, понимаешь? И кто из них представляет большую опасность, подумал я. А что, если этот вопрос адресовать аудитории, подумал я?
Но ты для себя не нашел решения. Сам для себя ответил? Вот, лично для себя?
Я, вот смотри, если бы для себя, я бы предположил, что, наверное, если говорить о реализации всех политических амбиций, заявленных программ, скорее большую опасность представляют правые экстремисты. Угу. Но это мое суждение. Да? То есть если дать вот, полную свободу, да, я сейчас не говорю о конкретной сценке в баре, а вот вообще реализации своих амбиций. Вот и все. Поэтому, ну давай, обещал аудитории вопрос. Кто представляет? Смотри, с одной стороны у нас фашисты, с другой стороны геи. Как вот тебе так? Вопрос и бро.
Ты, да, очень заострил. Ну.
Заострил? Ну а как еще иначе? С одной стороны фашисты, а с другой стороны геи.
То есть ты предлагаешь всех, кто нас слушает, либо к одним, либо к другим?
Нет, боже упаси.
Нет, ну, грубо говоря, но
общество
равно,
традиционно где-то застряем, посередине. Общество традиционно где-то посередине.
Но в каких-то моментах своего проявления мы все равно...
Принимаем чью-то сторону.
Да, либо сами себя относим, либо другие, баре... другими глазами относят нас к какой-то категории.
Спокойно. В баре все, конечно, будут за правых экстремистов. Ну, преимущественно. Да? Я вот сейчас предрекаю, вот конкретно в этой истории. Ибо нечего. Опять, вынужден какие-то эвфемизмы искать. Смотри, ну, а если говорить об обществе в целом, кто представляет большую опасность? Давай, поехали. Полагаете, что большую опасность представляет геи-сообщество? 134-21-35. Предполагаете, что большую опасность представляет праворадикальный элемент? В итоге фашистующий. Да, 134-21-36. Геи-сообщество. 134-21-35. Они большую опасность представляют? Нет, правоэкстремистские элементы. 134-21-36. Все, голосовалка началась, поехали. Юрий сразу пишет, геи никого не трогают, они не агрессивны. Фашики же наоборот, избить людей ничего не стоит. Вот. Кто опасней, спрашивает Юрий. Не знаю, а мне, наверное, комфортнее вот в такой маскулинной среде. Ну, то есть, потому что там, в случае чего, ну да, можно и зарубиться. Ну,
Анна, да, пусть лучше целуются, 276.
Чем зигуют. Что лучше, целоваться мужикам или зиговать? Лучше целоваться мужикам, понимаешь, или зиговать. 7373948, телефон прямого эфира.
Я так и думала, что вот тебя как раз спросят, на чьей стороне вы были в этом конфликте. А то есть ты обозначь свою позицию, обозначься. Ну, я думаю, что это обозначил
опять,
уже.
Опять меня в окоп куда-то пытаются столкнуть. Слушайте, можно я побуду журналистом? Я там был наблюдателем, все. Я тщательно записывал, выписывал этот диалог. Мне он показался чрезвычайно любопытным с точки зрения наблюдения за человеком.
А вот смотри, серединная позиция. Сергей пишет, что менеджер мог просто сделать замечание. То есть не агрессивно отреагировать, но мог ли, вот, как ты говоришь, консервативной направленности человека отреагировать мягче?
Он немного правый экстремист, он не мог пройти мимо этого, понимаешь? Он должен был выразить свою позицию, и он выразил ее с помощью агрессивного поведения. Я бы так это сформулировал. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел беспокоит.
Да, Павел.
Ну вот, если бы я увидел два бара, один правый, второй гомо, я бы свернул в правый.
Вы бы в правый. Я говорю, если брать...
Ну, не важно. Барную... Мы были в том баре.
Знаете, если брать барную эстетику, здесь, ну, здесь все предсказуемо более-менее. Но если мы говорим об обществе в целом, ну, то есть мы представляем, что та и другая группа, они пытаются реализовать свои амбиции, в том числе политические. И если говорить вот так, если брать шире, то кто большую опасность представляет?
Ну, полностью не поддержу ни одних, ни вторых. Да, мне кажется, все-таки это малая такая часть общества, и вряд ли они реализуют в какой-то такой степени, чтобы это было существенно.
Окей, иначе сформулирую. С кем бороться?
Да со всеми.
Ей спасибо, принимается. Кто большую опасность представляет? Скорее гей-сообщество 134-21-35. Нет, скорее праворадикальный фашистующий элемент 134-21-36. Все, голосовалка продолжается. Еще 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Дело в том, что если умеренно, значит, правое имеет место быть сейчас в стране, вообще в мире, если по чуть-чуть, вот, потому что каждое правое считает себя правым той земле, которой он живет, если не жестоко, право, умеренно. А что касается...
Я какие-то лихо, да, сразу к центристам. Сразу к центристам, если не правый экстрем, а если чуть-чуть правый экстрем. Нет!
Чуть правее.
Не надо вот сейчас, чуть правее, чуть левее. Или вы сейчас говорите, что одни опасны, да, или другие. Вот и все у нас вопрос ребром. Что ж ты будешь делать? А так-то я третий вариант сознательно не стал заводить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Подмосковье. Здесь неточность есть. Бармен абсолютно прав. Он заботится о реализации продукции. Вы либо пить сюда пришли, либо целоваться и все остальное. Поэтому люди, пришедшие независимо от своих взглядов, должны пить, закусывать и веселиться. А не вот этим заниматься.
А где это написано? Где это написано и почему бармен прав?
Еще раз. Я просто напомню. Товарищи, просто напомню. Например, в качестве одной из рекомендаций, которую давал менеджер этого заведения...
Целуйтесь с женщинами?
Да! Ну, ты очень смягчила еще, понимаешь? То есть можно не только целоваться с женщинами в этом заведении. Это даже приветствуется. Может, ко мне не. Это нисколько не мешает, например. Никто не критикует вас за это. Мол, вы в это время могли бы пить, а не вот этими глупостями. Не-не-не. Здесь четкая позиция именно по отношению к социальным меньшинствам была. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Ну, для меня лично опаснее бородатые целовать.
Почему? Они не агрессивны.
Дело в том, да, что правые, они видно, их видно, они защищают как бы свою позицию, пускай и кому-то рожу набьют за свою идею. Но это, как правило, идея нормальная.
Да, я еще раз подчеркну. Значит, подходят к тебе вот в этом баре, ну, как у меня несколько раз было, джентльмены, говорят, слушай, смотри на наши партаки. Ну, там ЦСКА, все такое, умрем за Красную Армию. Ты с нами или против нас? Ну, как вы понимаете, они подходят ровно для того, чтобы, ну, сейчас повыяснять отношения.
Да, я понимаю, да. Но эти люди... Понятно, что задел, фанаты, да? И там и прочее, я их не совсем отношу к праву. А вот бородатые разрушают общество изнутри, точно так же, как и лесбиянки и прочее. Они изнутри медленно, но уверенно
секундочку
разлагают.
Я вам могу сказать про бородатых, которые с другого фланга, в смысле правых экстремистов, которые точно так же изнутри разрушают общество, деля его на определенные касты, страты, говоря о том, что вот эти, значит, по цвету кожи нам больше подходят, поэтому они всегда априори правее, чем вот эти, поэтому давайте сейчас поделимся на отдельные квартиры, к чертовой матери порушим всю страну и будем жить счастливо.
Их видно, и с ними можно бороться, а эти скрываются и...
Я поняла, ну то есть, есть когда враг есть, понятен, есть. Понятные его, ну не враг, а как, ну просто понятные его цели и домыслы, то гораздо легче проще найти язык, да, проще убежать или проще вступить в контакт, нежели человек, который ты не знаешь, что в голове, потому что, ну, наши слушатели не понимают, они же вот этих людей.
Те и другие выглядят одинаково, понимаешь?
Да, но одних мысли ты знаешь, а другого мысли ты не знаешь.
Не догадываешься. Голосование. Тут говорят, напомню про голосование. Смотри, голосовалка, напомню. Да, больше представляют опасность представители гей-сообщества.
Да.
134, 21, 35. Они опаснее, они коварные. Это 134, 21, 35. Нет, правые экстремисты, они еще опаснее. Фашистующий элемент опаснее. 134, 21, 36. 134, 21, 36. Правые экстремисты опаснее. Все, голосовалка продолжается. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий, Москва.
Да, Василий.
Я хочу сказать, что можно заступиться за гомосеков? Можно?
Давайте.
Я заступаюсь. Я что хочу сказать, что вот эти праворадикальные граждане, которые там устраивали конфликтную ситуацию, вот, они на самом деле как бы транслируют свои идеи на всех окружающих. То есть они в любом случае задевают всех. А вот эти голубые, которые там целуются, это личное дело каждого. Они хотят это делать, пусть они это делают, и никто не мешает.
Они вызывающие это делают при всех?
Да, они совершенно меня никак не задевают. А праворадикальные граждане, они могут что угодно, абсолютно что угодно. Они опасны для общества. А если бы эта драка переросла в нечто большее, если бы эта драка закончилась по ножовщине, и вы провели голосование, как бы тогда люди реагировали на это? А ведь это могло закончиться именно так, если бы эти граждане были, ну,
признаюсь,
умеренными, правы.
Признаюсь.
Те не провокаторы,
ужас,
за которых заступается наш слушатель?
Да не, пьяненькие уже были. Слушай, ужас знаешь в чем?
Нет.
Догадываюсь об определенных настроениях в обществе. Если бы история завершилась поножовщиной с нанесением тяжких телесных повреждений или, не дай бог, убийства, я бы голосование проводить даже не стал. Потому что, откровенно говоря, мне бывает иногда страшно смотреть в глаза нашему обществу. Ну, потому что ты догадываешься, какой ответ ты получишь. И чаще всего, например, или ты предполагаешь, что вот в данном случае могли бы оправдать и убийство. И в этом кошмар-то и ужас, понимаешь? И поэтому, если бы там было что-то серьезное, я бы точно голосование заводить даже не стал. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. Зачем вы посещаете гадюшники с таким контингентом? Мало нормальных заведений или разделяете взгляды?
А вот в нормальных заведениях кто?
Слушай, гадюшник, гадюшник нормальный. Ты же приходишь за определенным настроением, за адреналинчиком чуть-чуть. Поэтому, ну чего, сидите тухлить в каком-нибудь ресторане, да нафиг. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва, 57 лет. Мне очень нравится, как наши слушатели пытаются усесться между двумя стульями. У меня позиция однозначная. Я за Киев против фашистов. О. Потому что если слушать по нашим слушателям, то армия вермахта, дошедшая в 41-м году до Москвы, состояла исключительно из педерастов. Но так и нет. Там не было ни одного.
Ну, мы не можем так смело утверждать,
поэтому,
конечно.
Поэтому геи безопасны.
Они преследовались в Германии по закону и уничтожались физически, как евреи. И для меня любой фашист, какой бы он ни был, на 5%, на 1%, на 0,5%, любая сволочь, которая сделает в моем присутствии лик, получит в морду. Даже несмотря на 50 лет. А любой, который будет целоваться, не получит от меня в морду. А я только подойду, похлопаю по плечу, скажу, ну, парень,
ну,
зачем? Зачем? Ну, не надо.
Ты бороду хоть брей, ну, правда. Да.
Понимаешь? Да. А любая сволочь, которая откроет рот и скажет чего-нибудь такое вот про черных, про того, получит в морду без затей. И нашим слушателям, я советую задумываться, так кто же все-таки дошел в 41-м году до Москвы? Фашисты или педерасты?
Спасибо. Вот спасибо.
Что, да, такое ощущение, что доволен, у тебя так лицо...
Поразжигал. Ну, правда, я изложил... Слушай, из этого соткана наша жизнь. Ну, что тут поделаешь? Периодически ты сталкиваешься с суровой действительностью и задумываешься, какой бы выбор сделал ты. А с кем бы ты вошел в конфликт? А имеет ли смысл там, да, вот в какой-то момент заступиться, в том числе и за целующихся мужиков? Вот о чем ты думаешь, понимаешь? Это те вопросы, которые ты задаешь и сам себе, и аудитории. Давай еще один звонок. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна.
Ну, знаете, мне гомосексуалисты тоже как-то ближе, чем фашисты. По крайней мере, ну, даже если это будут не мужчины, а женщины, ну, с ними как-то, наверное, можно найти общий язык, по крайней мере, у меня получалось. А с фашистами искать нечего.
Анна, ну давайте вот с вами вместе подведем итог нашему голосованию. Как полагаете, как аудитория проголосовала?
Я думаю, что за зигующих.
Ну, в смысле, что геи представляют большую опасность, чем зигующие?
Думаю, что да.
Да, правда. Расклад следующий. 65% говорят, что геи-сообщество опаснее, чем зигующее сообщество. Ну, соответственно, 35% говорят, что зигующее сообщество опаснее, чем геи-сообщество.
У меня такое ощущение, что голосовали латентные гомосексуалисты.
Не уверен, не знаю. Просто
не знаю точно.
Да. Спасибо, это была Анна. Все, понимаешь? Тебя удивляет результат голосования?
Нет. Среди нашей аудитории нет.
Абсолютно нет. Поэтому, ровно, если бы там что-нибудь завершилось по ножовщине, я бы голосовать, наверное, не стал. Вот и все. А ты за кого? Ты что?
Я?
Почему тебя еще не спросили?
Я не могу.
Как?
Нет, ну...
Нет, давай!
Нет! Нет, правда. Ну, конечно, мне близки вот рассуждения тех, кто позвонили последними.
Давай, последний звонок уже, правда. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
А, добрый день.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, спасибо. А вы знаете, вот у вас такая некая подмена понятий идет, да? Потому что, на мой взгляд, что такое вот эти все экстремальные организации?
Экстремисты.
Это защитная реакция.
Понимаете? Они защищаются от наплыва вот этой мерзости всякой, гомосексуализма, всех вот этих вот цветных всяких группировок там, да, которые на нашу землю пришли и унижают нас, уничтожают. Люди вынуждены защищаться, поэтому они такие вот организации создают.
Вы знаете,
а вы их учите с футбольными хулиганами, понимаете? Ну, это разные вещи. Защита общества, если общество не может полностью защитить государство, структуры силовые, люди будут защищаться сами.
В этой логике есть определенный изъян. Я просто, да, смотрите, в этой логике есть определенный изъян. Я просто напомню вам, что вот практически все маньяки, которых мы знаем, они оправдывали свое существование, рассказывая о том, что они санитары леса, рассказывая о том, что если общество само не может победить порок, то они вынуждены очищать общество от скверны. Это логика практически всех.
Больные люди, не нужно сюда припутывать еще это... болезни и
не,
все
секундочку.
Остальное.
Ровно та же логика. Вы говорите...
массу примеров, как бы, ну, это такое, это дискуссия долгая. На самом деле, вы прекрасно сами понимаете, что это реакция общества. Если в стране все прекрасно, против кого им выставать? Сами подумайте.
Нет общества, в котором все прекрасно.
Мы все дружим, у всех все хорошо. Зачем? Ну и так все здорово, я вас умоляю. Все будут пить пиво, будут просто между клубами иногда так это чуть-чуть толкаться. Но это уже другое. Это такие футбольные фанаты, хулиганы. Но это никак не правоэкстремистские. Правоэкстремистские другие, это, вы понимаете, защитная реакция, либо искусственно созданное формирование для защиты и продвижения чьих-то интересов, политических или финансовых.
Ой, спасибо большое за ваш звонок. Все, мы больше просто не успеем продолжить нашу дискуссию. Ну что, с вами подъем сегодня провели Екатерина Родина.
Владимир Карпов.
Всем пока.
Пока.